Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Президент Абхазии Бадра Гумба поручил Кабмину Абхазии разработать меры, в том числе и в сфере образования. Первый пункт в этом поручении – завершить разработку законопроекта об образовании. Как новый закон должен регулировать сферу образования, в каких реформах нуждается система образования? Будем говорить с депутатами парламента Абхазии Инаром Сацба, председателем комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, и Инаром Гизба, членом парламентского комитета по образованию. Он поддержит нашу беседу по телефону. Здравствуйте, друзья.
Добрый-добрый.
Добрый день.
Добрый. Итак, насколько, на ваш взгляд, назрела необходимость решения вопросов, связанных с образованием? Почему президент сделал на этом акцент?
Хочу отметить, что многократно обговаривается и озвучивается экспертным сообществом, представителями общественности, депутатами парламента известные факты о важности принятия данного законопроекта. Подобного рода обсуждения идут фактически с 90-х годов. В том числе были попытки разработать концепцию развития образования. Такой даже занимался Сацба Иван Николаевич, тоже известный человек в этой сфере. И сейчас же, после поручения президента Кабинету министров, очевидно, что это может стать самым правильным и подходящим катализатором для того, чтобы с новыми силами, с новыми веяниями проявить все-таки политическую волю и все-таки закрыть этот вопрос. На мой взгляд, так как мы уже много обсуждали это в рамках действующего 7-го созыва, в рамках 6-го созыва был принят даже закон, проект закона именно в первом чтении.
Да.
Однако, значит, нету единого мнения у экспертного сообщества, у профильного сообщества, всегда идут споры. Я же считаю, что вот здесь необходимо именно проявить политическую волю, все-таки доработать в, может, не лучшем, но в хорошем варианте этот проект, представить его, принять в окончательном чтении и уже в дальнейшем прорабатывать все необходимые и сложные детали, которые, несомненно, там присутствуют. Много аспектов связано с распределением полномочий между министерством, между отделами образования районов, городов. Это один из важных аспектов. Также в целом имеет значение понятие школ, то есть именно их позиция с точки зрения того, государственной этой школы или национальной этой школы. Все эти вещи необходимо регламентировать и регулировать. Сегодня же с учетом, да, так скажем, оглядываясь на все современные тренды, очевидно, что преподаватели, педагоги должны быть на шаг, а то и два впереди учеников. Вот я приведу интересный пример. Раньше вели борьбу с так называемыми сборниками готовых домашних заданий. Сегодня же, с учетом развития искусственного интеллекта, ученики просто прекрасно всеми этими инструментами пользуются и умудряются, так скажем, обойти системы контроля качества образования. И наши педагоги должны с этим справляться.
Да, это отдельная такая тема, я сказала бы, глобальная, как заставить, как побудить, да, детей самостоятельно думать и так далее. Давайте дадим слово Инару Гицба. Инар, вот поделитесь своим мнением по поводу необходимости закона об образовании. Почему вы думаете, все-таки довольно продолжительное время депутаты, но наше общество не может принять этот закон?
Да, добрый день еще раз. Действительно, это очень важный вопрос. Я вообще считаю, что закон об образовании – это, ну, такой краеугольный камень системы вообще образования в целом. Да? Это как, ну, если позволите, таблица Менделеева там, для химии, да, теория относительности Эйнштейна, там, не знаю, вычисления Пифагора для математики. Это система вообще взглядов и ориентиров на то, каким мы хотим видеть будущего человека. Здесь я ставлю знак равенства гражданина нашей страны, да, страны, с каким набором ценностных качеств, этических принципов, профессиональных инструментов и носителем каких этнокультурных особенностей он будет. При обсуждении вообще вопроса необходимости ускорения работы над созданием и внедрением закона об образовании, вот Инар Астикович говорил о концепции национального образования. Я вот тоже являюсь твердых взглядов относительно важности принятия в пакете и концепции развития национального образования. Концепция – это вообще своеобразная модель социальной инженерии, что ли. Да? Вот мы говорили о том, что мир стремительно меняется. Те процессы, которые ряд веков назад занимали там, по времени столетия, потом десятилетия, сегодня происходят буквально на глазах. Да? Сегодня мы еще к тому же наблюдаем некую амальгаму мироустройства, да, там соединяется мир естественный с миром искусственным, да, цифровая реальность становится неотъемлемой частью. Вот говорила здесь, что как бы искусственный интеллект внедряется вот, в процесс образования в том числе. И вот разобраться в том, что естественно, что искусственно, становится все сложнее. И принятие закона и те поручения, которые были даны, Инара Стекович, опять я обращусь к вашим словам, вы говорили о политической воле. Честно говоря, вот, да, вот те поручения, которые были даны в части вот, образования, сегодня мы об этом говорим, они не то чтобы своевременно, они, наверное, несколько запоздалы даже. Следует отметить, что вот впервые, я насколько помню, глава государства ставит перед Кабмином такие четкие конкретные задачи, что главное с конкретными лицами и со сроками исполнения этих задач. В первом чтении, да, действительно был принят проект закона об образовании, но в экспертной и профессиональной среде возникли некоторые споры относительно вообще проработанности этого законопроекта. Я хочу напомнить, что вообще процедура принятия законопроектов, да, там первое чтение, второе, третье, бывает там четвертое чтение, она предусматривает отшлифовку каждого проекта закона. Но вот впоследствии, насколько нам известно, были созданы какие-то дополнительные экспертные рабочие группы. Одна в Министерстве просвещения, которое тоже предлагало какой-то законопроект. В итоге, вот насколько мы понимаем, да, и Инар Стекович, если я где-то ошибаюсь, поправьте меня, на сегодняшний день существует вот один принятый в первом чтении проект закона и каких-то два еще, которые находятся в работе.
То есть какие-то документы уже есть?
Да, да, ну вот и это очень важно, это действительно... Вот та политическая воля, наверное, о которой говорил Инара Стекович, которая, ну, простимулирует ускорение работы. То есть парламент готов и открыт к такой работе. Ну, и вот... я думаю, в парламенте нету ни одного депутата, который не считает важным и значимым принятие вот этого базиса, этого закона, который будет регулировать и определять развитие вообще образования в Абхазии.
Так скажите все-таки, почему, в чем была сложность, да, была попытка принятия закона, там, во втором, может быть, чтении и так далее, какие-то доработки шли после этого. В чем была причина того, что была необходимость вот, переделать, да, вот тот документ, который был представлен. И что дальше? Успеете ли к срокам? Тем более ваш комитет там ударный, да, вот в этой части, как раз в этой сфере. Вот интересно, есть ли у вас какой-то план действий после всего
да,
этого?
Да, конечно. Значит, как отметил Инар Альбертович, очень... много аспектов, несомненно, важнейший из них — это провести некую своеобразную инвентаризацию тех материалов, которые уже были подготовлены. Это принятый в первом чтении закон, проект закона об образовании, это результаты работ соответствующих рабочих групп. В 2022 году такая группа закончила работу при Министерстве просвещения. И действительно, вот как отметил коллега, несколько этих проектов, и нужно просто понять, что в них по-настоящему полезное нужно, а что стоило бы исключить. Я бы все-таки работу устраивал таким образом. Вопрос в другом, стоит ли сейчас нам вновь создавать некую новую рабочую группу, которая бы, так скажем, была бы некой итоговой. Да? Мы имели возможность пообщаться с Ханной Владимировной не в рамках комитета, к сожалению, пока. Да, с министром просвещения. И благо у нас есть абсолютно полное взаимопонимание в этих вопросах. Мы готовы полностью к сотрудничеству, и на самом деле в этом плане те задачи, которые были поставлены президентом кабинету министров, как я уже сказал, это отличный катализатор. То есть нам надо всем воспользоваться этим моментом, тем, что сейчас поставлены достаточно жесткие рамки, и максимальная заинтересованность всех сторон в этом деле, я думаю, приведет нас к успеху. А другое дело, что при этом никуда не девается проблема, связанная с противоречиями внутри самого экспертного сообщества. Но тут уж ничего не поделаешь, надо будет прийти к какому-то одному варианту, принимать его и прорабатывать в процессе. То есть уже практика станет критерием истины.
Важно же, чтобы документ был жизнеспособным, то есть чтобы он реально имел какую-то почву, да, для реализации в практике, в практическом нашем ключе. Вы сами педагог. Интересно, какое ваше мнение и видение вот того, как это может произойти, тем более, что комплекс, чтобы преобразовать систему образования, в принципе, чтобы какую-то сферу преобразовывать, там ниточки тянутся практически ко всем сферам, которые так или иначе задействованы, да, в нашей экономике, в нашем народном хозяйстве. Вот какое ваше видение?
Ну, конечно же, в первую очередь принятый закон должен будет отражать ту действительность, которая есть. Мы уже порядка 30 лет существуем без принятого закона на основании постановлений, уставов и так далее, и так далее. И в целом сфера работает. Очевидно, что, конечно же, не хватает много действительно новых веяний, на мой взгляд. Ну, я как человек из сферы информационных технологий, наверняка буду часто делать на этом акцент. Вот. Но, как я сказал, закон должен отражать действительность. А все остальное — это уже доработка и наработка, так скажем, наслаивание на уже основной стержень, на основной скелет. Другое дело, что сфера образования, она априори для государства убыточна с финансовой точки зрения. Но с точки зрения формирования государства и будущего — это важнейшая инвестиция. То есть, естественно, государство не может заработать на образовании — это вклад. И эту мысль мы должны в обязательном порядке все принять. То есть требуется на самом деле большое финансирование, требуется пересмотр зарплат, и мы понимаем, что большая работа в этом плане, конечно же, ведется, но все-таки с учетом всех обстоятельств очевидно, что нужно как-то по-другому, возможно, искать другие источники. На этот вопрос дать ответ очень сложно, потому что он комплексный, как вы сами отметили. Однако я вот вспоминаю периодически, вспоминаю, как на основании материалов советскую систему образования, и мы всегда отмечаем, что она была лучшей, и за счет чего? На мой взгляд, важнейшим аспектом были сами педагоги-преподаватели. То есть они не только потому, что от них, естественно, требовали, но и потому, что это была их идеологической задачей. То есть они для себя внутренне приняли такое вот высокое звание педагога, преподавателя, и от души этому себя посвящали. Сейчас нашим педагогам достаточно сложно. Очень много наших замечательных учителей, которые мы регулярно тоже вспоминаем, иногда мы с ними пересекаемся и вспоминаем хорошие времена, когда мы сами были школьниками, и понимаем, что сейчас гораздо сложнее. Сейчас все-таки время меняется, и поддерживать на том же уровне качество очень сложно. Требуется реальная, на самом деле, поддержка. Вот в плане, кстати, языка в этом направлении есть изменения. Как мы знаем, прорабатываются эти вопросы, то есть касательно абхазского языка, касательно русского языка.
Надбавки вы имеете в виду, да?
Да-да-да, именно надбавки. То есть все равно многие аспекты сведутся к тому, что будет нехватка финансирования, поэтому для педагогов и вообще всех людей в сфере образования, конечно, важно, чтобы они чувствовали хоть некую свободу, да, возможность все-таки как-то компенсировать потраченное время и усилия. Это сложно.
Инару Гитцева сейчас вопрос. Вот интересно, на ваш взгляд, в каких реформах в первую очередь нуждается система образования? Понятно, закон можно написать, даже хоть и сложно придется, но тем не менее, какие реформы в первую очередь должны быть в образовании, на ваш взгляд? Каково ваше видение?
Да, опять-таки, действительно, совершенно очевидно, что учитель и врач — это те специальности, это даже не специальности, наверное, это призвание. Один учит, создает людей, если позволите, да, выразиться, другой их лечит, и продлевает жизнь этого человека. Как бы и тут я соглашусь с коллегой, конечно же, необходимо уделять повышенное внимание, и тут и финансовое стимулирование, конечно, имеет большое значение. Но вот говоря о том, что необходимо изменить, во-первых, нужно действительно понять, чего нам не хватает, да, и понять, определить концептуально и идеологически, что мы хотим этим образованием дать, и какой набор навыков и знаний мы хотим видеть в нашем будущем гражданине, и от этого уже отталкиваться,
отталкиваться
что, и думать
цели.
О том, что нужно законодательно закрепить, чтобы это обеспечить. Обязательно, конечно, закон об образовании и концепции, если она потом будет в пакете разработана, я считаю, что это необходимо делать параллельно, должны опираться на современные достижения науки. Сегодня, в принципе, достаточно свободно можно изучить опыт, успешный опыт в этом направлении. Вот говорилось здесь у нас тоже о языке, да, там важно, что, кстати, президент этому тоже уделил особое внимание в рамках разговора и поручений по образованию в целом, И вот, на мой взгляд, в этой части, мне кажется, что нужно немножко изменить отношение к знанию языка, да, если сегодня... Я это так вижу, я не настаиваю на том, что это истина в последней инстанции, но я вижу, что если у нас работает больше подсознательно система, наказания в кавычках, да, там, если ты не знаешь языка, то ты не сможешь то, ты не сможешь это, я бы немножко с другой стороны посмотрел на этот вопрос. Если ты знаешь язык, да, то есть систему поощрения немножко продумать, да, если ты знаешь, то у тебя будет зарплата выше, у тебя там социальный лифт будет проще, карьерный рост быстрее и так далее, да, то есть значимость языка не загоняя в рамки, наказания, а наоборот поощряя, делать так, чтобы он был нужен и востребован, и модным, этот язык. И вот как грамотно, какие технологии, какие сегодня есть методы использования лучших практик в этом отношении. Но опять, здесь, конечно же, нужно опираться на науку, на современные разработки, а то... о чем мы говорили ранее, что препятствовало, принятию ранее закона об образовании, и почему сейчас вот этот процесс немножечко как-то тяжело идет. Мне кажется, что здесь в том числе и существует некая такая, борьба взглядов между приверженцами старой советской школы образования и современных методов образования. Да? И вот в этой среде, экспертном, профессиональном, научном сообществе до сих пор, мне кажется, не пришли к единому мнению, какая система, какие методы внедрения образования и вообще создания системы образования, они более эффективны и более подходят.
Уже пора договариваться, да? Как вы сказали, время упущено и очень много времени. А вот до 10 марта 2026 года как раз то, о чем вы говорили, президент поручил представить предложение по популяризации, обратите внимание, изучения абхазского языка, продвижения абхазского языка среди молодежи и подростков, и в том числе с использованием новых методик обучения. Вот что бы вы сказали по этому поводу? Как вы видите вообще этот момент? И будет ли он отражен каким-то образом в законе?
Знаете, мы вопросы языка образования так часто обсуждаем, честно говоря, что иногда, кажется, эти вопросы набили оскомину. Очень больно смотреть, особенно со стороны, когда много молодых людей, все-таки не знают языка. И порой нам всем самим сложно поддерживать должный уровень знания владения. Однако, с другой стороны, есть и положительные аспекты. Это возвращаясь в очередной раз к поручениям президента, это к тем энтузиастам, которые прорабатывают эти вопросы много лет. В каком-то смысле и мы к ним относимся. То есть небольшой вклад в это дело и с нашей стороны. Другое дело, что вот если говорить о решении именно проблемы, она тоже, естественно, комплексная, неоднозначная. Хочется, с одной стороны, чтобы все владели языком, но, с другой стороны, понимание того, что сделать абхазский язык языком документа оборота, языком науки, крайне сложно. И дело даже не в том, что сложна сама структура языка, и необходимо провести просто колоссальную работу в плане формирования словарей соответствующих. Просто все это реализовать вот так вот единовременно, одномоментно, крайне сложно. Вот, легче.
Ну, смотрите, прошу прощения.
Инар Альбертович, хотите что-то добавить? Мы вас слушаем.
Да-да, я хотел бы в этом плане еще вот из собственного примера, да, рассказать о том, что вообще подходы к изучению родного языка, мне кажется, нужно пересматривать, да. Вот я занимаюсь с детьми иной раз, да, там, по школьной программе. Она написана именно для детей, которые хорошо владеют абхазским языком. То есть немножко сложновато. Мы изучаем иностранные языки. Я сейчас вот не хвалюсь, но тем не менее, как бы, да, имею опыт изучения 3 иностранных языков. Я их изучал как иностранные. Мне кажется, есть смысл пересмотреть в начальной школе и в средней школе вот подходы, да, разделять группы для тех, кто владеет хорошо, ну, в совершенстве, для тех, кто изучает. Если изучать абхазский язык, я его сам выучил как бы уже
как иностранец.
Ну, не как иностранец, да. Я его выучил после, начал учить после 6 класса, как бы, да, так основательно. И методика преподавания мне, она именно была построена на том, что я не знаю абхазский язык изначально.
Это очень важное замечание, коллега, касательно так называемой системы определения уровня владения абхазским языком. Мы не так давно в рамках обсуждения с общественной палатой, находились у них в гостях, кстати, с Ханной Владимировной, актуальную тему эту обсуждали, и вот там были тоже высказаны, и в том числе мной, как человеком, который считает, что это одна из основополагающих вообще систем, необходимые для того, чтобы абхазский язык действительно стал популярным, это все-таки провести некую статистику в рамках вот этой системы определения уровня владения языком. Такие есть в английском языке, в русском языке. Мы прекрасно знаем, что граждане, ну, люди, которые хотят стать гражданами Абхазии, они должны знать абхазский язык. Мы говорим, что кандидаты в президенты должны знать абхазский язык, а со временем, значит, в силу принятых законов, там и депутаты парламента, и чиновники, и вообще все, естественно, госслужащие должны будут знать абхазский язык. Но скажите, пожалуйста, что означает знать абхазский язык? То есть на каком уровне? Может, кто-то хорошо его слышит, понимает, но не может говорить. Может, кто-то говорит, слышит, понимает, но не может писать. То есть в мире эти понятия разделяются. И нам, я считаю, стоит поступить таким же образом, просто разработать такую систему, апробировать ее.
Ну, на самом деле удивительно, знаете почему? Потому что уже давно об этом говорится, и что методика должна, и как иностранный там, кто знает, кто не знает. Ну, как-то воза ныне там, я не знаю, в чем причина. Наверное, какие-то сложности большие есть, раз не продвигается. Ну, и о престиже педагогической профессии педагога. У нас вот мало времени. Вот есть также поручение по целевой программе «Сельский учитель». Это поддержание и повышение престижа сельского учителя. Это очень важно, это тоже очень связано с языком. Одно тянет за собой другое. Вот как повысить престиж профессии педагогической, чтобы был ценз, чтобы действительно были люди, на которые равняются, чтобы не было сомнений в их знании и компетенции?
Вообще крайне сложный вопрос, он фундаментальный. Если мы имели бы на него сегодня однозначный ответ, я думаю, в этой сфере мы бы достигли больших высот. Однако это общемировой тренд. На самом деле мы здесь не являемся каким-то особым случаем. Вообще в целом, то, что касается и профессии педагога, и в целом сильного отставания вообще сел и такая некая урбанизация, это абсолютно мировой тренд. Тут уж надо, я думаю, все-таки обратиться к мировому опыту и понять, в чем те самые фундаментальные проблемы. Я думаю, все придет к тому, что в больших городах уровень жизни просто выше, больше возможностей для досуга, для развития, для разного рода интересов и хобби, которые сегодня крайне-крайне популярны. То есть, находясь и живя в большом городе, допустим, там, где несколько миллионов человек, очевидно, что вы получите больше возможностей для самореализации, для отдыха и вообще чего угодно, в отличие от сел и деревень. То есть, на мой взгляд, это трендовый момент. Опять-таки, мы здесь не являемся какими-то уникальными. Во всем мире это происходит. Другое дело, что с этим делать. Вот как нам быть? Мы всегда говорим, что село — это основа нашей культуры, основа нашей национальной идентичности. И фактически именно в селах и формировалось абхазское общество как таковое. А тут важный аспект, что пик развития именно абхазского общества вот в таком ключе, да, он пришелся на достаточно сложный исторический период времени, и тогда были совсем другие правила, в том числе и рынка, в том числе и общение между людьми.
Хотелось бы, чтобы вот все вот эти проблемы каким-то образом регулировались новым законом. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, потому что это большая тема. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем эфире. Я напомню, что о реализации поручения президента в сфере образования мы говорили с депутатами парламента Абхазии Инаром Сацба и Инаром Гитцба. Благодарю еще раз.
Спасибо, спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.